Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Соратник Алексея Навального Георгий Албуров приговорен к 30 дням общественных работ. Суд признал его виновным в краже чужого имущества. В чем абсурдность этого приговора? В Хакасии день траура по жертвам пожаров. Кто понесет ответственность за гибель людей? Проект мемориала на бывшем спецобъекте НКВД «Коммунарка». Какой должна быть память о расстрельных полигонах? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Октябрьский районный суд Владимира приговорил к 240 часам обязательных работ сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. Это 30 дней. Суд признал его виновным в краже картины «Плохой хороший человек» с забора на привокзальном спуске во Владимире. Албуров назвал решение суда возмутительным и заявил, что будет обжаловать приговор и добиваться оправдания. Не исключено, что соратник Алексея Навального может подпасть под амнистию, приуроченную к 70-летию Победы. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Мало кто из участников судебного разбирательства во Владимире и тех, кто за ним следит, мог ожидать, что судья Юрий Евтухов будет готов вынести приговор уже 14 апреля. На утро этого дня были назначены прения сторон, после чего ожидалось выступление с последним словом подсудимого Георгия Албурова. Представитель прокуратуры заявил, что считает вину Албурова полностью доказанной и не сомневается в том, что его действия должны быть квалифицированы как кража, поскольку автор картины, местный художник Сергей Сотов, выступающий в деле потерпевшим, никому не разрешал снимать его картины забора с импровизированной выставки, которую он проводит там с 2010 года. Прокурор попросил для Албурова наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. После прокурора в прениях выступала адвокат Анна Полозова, которая просила суд оправдать своего подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Она обращала внимание суда на то, что закон нарушил сам художник Сотов. Он не имел права вешать картины на общественный забор. Затем с последним словом выступил Георгий Албуров, который назвал этот процесс позорищем и унижением всей правоохранительной системы. По его мнению, это дело было возбуждено с целью запугать сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Подсудимый назвал российскую власть, цитирую, «политическим гастарбайтером, который приезжает в страну воровать, а его семья живет за границей». Судья несколько раз прерывал последнее слово Албурова, но когда тот договорил, Юрий Евтухов объявил, что приговор будет оглашен в этот же день, через 1.5 часа. Георгия Албурова признали виновным в краже картины Сергея Сотова и приговорили к 240 часам обязательных работ. Суд также прояснил вопрос со стоимостью картины «Плохой хороший человек». Ранее защита указывала на ее противоречивые оценки. Суд посчитал доказанным, что стоимость творческой работы Сотова составила 5000 рублей, а все противоречия постановил трактовать как пределы стоимости картины. Защита Георгия Албурова намерена обжаловать этот приговор и добиваться оправдания подсудимого. Сам Албуров в интервью «Радио Свобода» назвал приговор возмутительным.
Во-первых, сам факт вынесения приговора сегодня был абсолютно неожиданным и вообще не рассматривался. Я предполагал, что есть там небольшая вероятность, что приговор будет рассмотрен завтра. Я там даже сумкой со здоровой приехал, на всякий случай. Но то, что судья возьмет 100 минут на написание приговора, это было вообще невозможно предположить, потому что там надо исследовать доказательства, там, сравнивать позиции, да, там я не знаю, что еще делать. Но в любом случае суд делает такое, что занимает дни и недели. В итоге то, что там суд писал якобы 1:20, он только озвучил 1.5 часа быстрым голосом, речитативом. Поэтому, конечно, всем понятно, это даже не скрывается, что приговор был написан задолго до наших прений сегодняшних, там, нашего последнего слова. Может быть, он даже бы там был записан до начала этого судебного процесса. А судья просто сейчас попил чай, распечатал и зачитал его. Само содержание этого приговора, конечно, возмутительно и приводит нас в абсолютное бешенство, потому что там эта администрация президента обычно делает такие вещи, которые, ну, люди ожидают меньше всего. А в этом плане там все ждали там либо срок, либо реальный. Да, никто не ожидал какого-то третьего варианта. И вот эти вот обязательные работы, это ведь тоже такой способ как-то унизить человека, да, как сказать, там, вот вы борцы с коррупцией, а теперь идите, метите, значит, дороги. Ну, это все так подпадает под общую такую линию стратегии администрации президента и тех людей, которые соприкасались с моим словом. Это дело абсолютно бессмысленное, оно смешное, и оно вообще является унижением и оскорблением для всей российской правоохранительной системы.
А вот вы еще писали, что такой приговор не позволяет вам попасть под амнистию, которую к 70-летию Победы.
Вопрос, честно говоря, непонятный. Кто-то говорит, подпадаю, кто-то говорит, не подпадаю. А в амнистии предусмотрено освобождение от наказания условно приговоренных, иные наказания, не связанные с лишением свободы. Судя по всему, мой приговор подпадает. Но, опять-таки, эта амнистия не принята, это президентский проект, и я абсолютно не исключаю, что при прохождении в Думе они просто напишут, что те, у кого обязательно общественные работы, те, значит, должны их обязательно общественно выполнять.
Ну, а какие это будут работы, какие-то детали вам разъяснят только после вступления
в силу, да? Ну, я, честно говоря, об этом пока не задумываюсь. Сейчас совершенно не до этого, но там чисто теоретически это может быть, там, не знаю, покраска заборов. Ну, там в чем вот этот месседж-то? Теперь вы должны красить заборы, там, а не бороться с коррупцией. Но там есть вероятность, что там это заменят на что-то, или это будет отменено в связи с амнистией. Так что пока, наверное, все-таки рано расписывать свой график и покупать себе зеленую робу.
Коллега Георгия Албурова, юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, уверена, что дело имеет политическую подоплеку.
Я как юрист вижу, что никаких юридических оснований для того, чтобы оно вообще рассматривалось. Была какая-то следственная проверка, потом дело рассматривалось в суде, вообще никаких оснований для этого нету. Чисто политический мотив, по которому известного общественно-политического активиста хотят каким-то образом наказать за ту деятельность, которую он ведет. Что касается самого приговора, самого наказания в виде 240 обязательных работ, то это было неожиданно. И на самом деле никто из юристов, да, из адвокатов предположить о том, какое будет наказание, невозможно. Потому что дело это политически мотивировано только от воли заказчиков, которые заказали, да, вот это вот уголовное преследование в отношении Георгия. Они только знали, какой будет приговор в итоге. Мы ожидали худшего. Получилось, что Георгий получил обязательно работу. Это, конечно, с реальным сроком. Это более мягкий приговор. Но при этом мы не должны забывать о том, что дело там состряпано вообще без оснований. Да, это что осудили, по сути, невиновного человека за то деяние, которое в российской действительности никогда бы не стало бы уголовным делом, если бы такой же поступок совершил любой иной человек. Обязательно работает, кажется, что это никакой нереальный срок, да, но между тем это отвлечение от работы, от реальной работы человека из фонда борьбы с коррупцией на срок до пару месяцев. 240 часов – это примерно 2 месяца постоянно дергания человека, отвлечение от нормальных реальных дел, которыми занимается Георгий в фонде борьбы с коррупцией.
Судя по всему, никто не ожидал, что приговор будет оглашен сегодня.
Волонтаристская судебная система так сработала. Обычно написание приговора судьи берут неделю-две. Они хотя бы делают видимость о том, что они не копируют обвинительное заключение прокуратуры, а пишут там что-то самостоятельно. А сейчас просто, видимо, судья решил не создавать какую-то дополнительную иллюзию законности и вышел через 100 минут, да, час с небольшим, уже с написанным многостраничным приговором, который он якобы успел написать в совещательной комнате. Очевидно, что приговор за такой короткий срок, который читался только порядка 25 минут, написан за час быть не может.
Но что формально касается... это законно, да?
Формально, да, это законно. Судья сам определяет срок, который ему нужен для написания приговора. Просто обычно этот срок составляет вот от 1 до 2 недель, чтобы судья мог проанализировать все документы, имеющиеся материалы дела, выступления сторон в прениях, то, что подсудимый говорит в последнем слове, за час проанализировать все документы, изучить все обстоятельства и написать такой большой текст, ну, просто нереально. Это человек даже со скоропечатанием не сможет это осилить, не говоря уже об обычном российском суде.
Дело в отношении Георгия Албурова было возбуждено еще в июне прошлого года. По версии следствия, он и еще один сотрудник фонда борьбы с коррупцией Никита Кулаченков в ночь с 3 на 4 июня 2014 года похитили картину «Плохой хороший человек» с забора на привокзальном спуске во Владимире. А на следующий день картину подарили Алексею Навальному на день рождения. Сам Албуров обвинение отрицал и заявлял, что считает это дело местью со стороны администрации президента. Дело в отношении Никиты Кулаченкова было выделено в отдельное производство. Он сейчас находится в розыске. Сам Георгий Албуров остается под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 14 апреля. В Сибири за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 1,5 раза. Особенно тревожная ситуация складывается в Забайкальском крае, где с 25 марта действует режим чрезвычайной ситуации, особый противопожарный режим. Там горит почти 25 тысяч гектаров лесной площади. В 12 районах Бурятии горят более 400 гектаров леса. В Хакасии, где за выходные от пожаров погибли более 20 человек, вторник объявлен днем траура, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
За сутки в Забайкалье зафиксировано 86 лесных пожаров. 12 из них локализованы, к их тушению привлечено 1500 человек. Дымом от пожаров заволокло Читу. Сообщается, что в пожарах погибли 3 человека. За медицинской помощью обратились 14 пострадавших, 7 из них госпитализированы. В Хакасии 14 апреля объявлен траур по погибшим во время природных пожаров в минувшие выходные. По последним данным, их число достигло 23 человек. Главной причиной возгораний стали несанкционированные и неконтролируемые палы сухой травы. Многие жители Хакасии нуждаются в помощи и поддержке, рассказал «Радио Свобода» главный редактор газеты «Каратош» из Саяногорска Григорий Назаренко.
Степные пожары в Хакасии – это дело привычное, но то, что сейчас эти пожары привели к таким последствиям, это шокировало всех. Уничтожено более 1400 домов. Без крова осталось примерно 5500 человек. Несколько деревень полностью с лица земли стерты. В некоторых по половине выгорено. То есть около 40 населенных пунктов пострадало, включая города Черногорск, часть Абакана. То есть картина просто ужасающая. Люди выбегали, даже не успев вещи взять. Где уцелели школы, либо какие-то крупные постройки. Там люди там сейчас ночуют. С ближайших населенных пунктов, с городов подвозят продовольствие, люди подвозят сами вещи, очень много подвозят. Но люди нуждаются в воде, в еде, пепелище еще все это дымится, огонь уничтожил здание полностью. Те здания, которые были из негорючих материалов, ну там типа кирпич, шлакоблоки, они выгорели изнутри, то есть для жилья ничего не предназначено. Погибли тысячи голов крупнорогатого и мелкого кота, свиньи, кролики, много животных очень погибло. Погибли несколько зернохранилищ, более десятка фермерских хозяйств, много зерна, то, что было предназначено для посева. Сейчас в некоторых населенных пунктах работают МЧСники даже с Москвы. Вот мы сегодня ездили в село в Новокурске, там встретили люди, приехали курсанты, МЧСники из Москвы, ходят по дворам, погребают животных погибших. А причина этих пожаров, это, во-первых, это человеческий фактор. Там 99 случаев. Неконтролируемый пал травы, просто поджоги. Люди едут вдоль дороги, печку кидают, интересно посмотреть, как огонь идет. В степи пожары практически не тушились. Мы зафиксировали первый крупный степной пожар еще 23 марта. Это было недалеко от Абакана. Горела степь, там на километры несколько полос шло. Каждая полоса длиной там более нескольких километров. То есть пожары практически не тушили. А в этот день, когда случилась трагедия, во-первых, резко поднялась температура, там под 30 градусов. Но это не основная причина. Подул сильный ветер, порывы до 30 метров. И вот эти вот палы перекинулись на населенные пункты. Населенные пункты не были готовы к такому. Не было дружин пожарных. Сами деревни, села не были опаханы. То есть огонь спокойно по степи доходил до построек, загорались дома и выгорали улицами. Огонь быстро повредил ЛЭП, деревянные столбы. Села остались без электроэнергии, даже насосами нельзя было воду качать из скважин. То есть остались без воды. Для Хакасии это серьезнейшая трагедия.
О том, почему российская власть не в состоянии предотвращать и вовремя ликвидировать природные пожары, говорит руководитель лесного проекта «Гринпис» в России Григорий Куксин.
Действительно, год очень непростой, непростой по погодным условиям, потому что очень ранняя, очень затяжная весна, очень мало осадков было, соответственно, недостаток снега, недостаток влагонакопления, ну и административные проблемы, то есть кризис, который привел к недофинансированию в регионах и по части федеральных денег, и по части региональных средств, поэтому год объективно тяжелый. Ну и ситуация развивается развивается довольно традиционно, хотя, к сожалению, потери, ну, такие беспрецедентно большие. По масштабам очень сложно оценить, потому что в основном это скоротечные травяные палы, которые не подлежат учету. До сих пор в МЧС действует порядок учета пожаров, который предусматривает невозможность учета этих пожаров, они не попадают в статистику, ну, и позволяют такую благостную отчетность вести, но, к сожалению, именно эти травяные палы привели к уничтожению домов и гибели людей. И все это, в общем-то, результат того, что ситуация с травяными палами, с поджогами травы, она так и не была урегулирована на федеральном уровне. И, к сожалению, регионы побоялись вовремя вводить режим, особый противопожарный режим, режим ЧС. Как обычно, попытались закрыть глаза на эту проблему, вместо того, чтобы инструменты, которые у них есть, использовать заранее. То есть и в Хакасии, и в Забайкалье было очевидно, что на Пасху, в выходные, люди точно будут поджигать траву в условиях сухой ветреной погоды. Это точно приведет к масштабным пожарам. Но, к сожалению, не успели на это среагировать. Очень много еще можно исправить, по крайней мере, в соседних регионах. То есть, если в Забайкалье уже ситуация такая совсем вышла из-под контроля, и там остается надеяться на улучшение погоды, то есть на дожди, на осадки, то по соседним регионам, по Красноярскому краю, по Туве, по Бурятии, по Иркутской области, по Приморскому краю, еще не поздно, в общем-то, среагировать и ввести необходимые режимы чрезвычайной ситуации. Там в Приморье особый противопожарный режим для того, чтобы запретить эти палы хотя бы на региональном уровне. Пока прогноз плохой на ближайшую неделю.
Все помнят 2010 год, когда в результате природных пожаров во время сухого, жаркого лета погибли, если я не ошибаюсь, более 50 человек.
Данные приводились, да, до 100 человек, тех, кто непосредственно погиб на пожарах, и приводились данные о росте смертности в Москве из-за задымления, это были уже десятки тысяч людей.
Что изменилось с тех пор в государственном подходе к предотвращению и ликвидации вот таких пожаров?
К сожалению, не так много поменялось. То есть, с одной стороны, были определенные шаги сделаны для восстановления лесопожарных организаций. Если в 2010 году лесной охраны совсем не существовало, то есть она была просто ликвидирована, то есть сейчас ее потихоньку начали восстанавливать, но численность ее и структура ее очень далека от нормального работоспособного состояния. В этом году это ухудшается еще и кризисом финансовым. То есть люди не получили зарплаты за прошлый год за тушение, не компенсированы долги перед регионами за прошлый год. Соответственно, возможность заключения договоров, возможность тушения пожаров очень сильно подорваны экономическими вещами. Плюс массовые сокращения идут в тех новых структурах, лесопожарных структурах, которые после 2010 года появились. Традиционно внимание к вот этим весенним палам, с которых начинается, к поджогам травы, с которых начинается сезон, начинаются и торфяные пожары, и лесные пожары. Внимания недостаточно, как я говорил, на федеральном уровне эта проблема так и не решена, несмотря на то, что даже прямые поручения президента ввести соответствующий порядок выжигания, который бы не позволял переходить огни на населенные пункты и лесные массивы. Но эта работа так не доведена до конца. Здесь главным исполнителем является федеральный МЧС. Поэтому, к сожалению, прогнозы пока не очень хорошие. То есть здесь остается надеяться на то, что регионы будут не бояться признавать проблему вовремя и имеющимися силами пытаться, ну, вот, на упреждение работать. К сожалению, в Хакасии и Забайкалье это уже не получилось. Западные регионы тоже представляют определенное беспокойство, вызывают беспокойство, потому что тоже очень сильный дефицит воды. То есть вот везде, где мы были, и в Смоленской области, в Брянской области, в Тверской области, на сушных торфяниках воды практически нет. Поэтому ситуация очень сильно напоминает 2010 год. То есть жесткое недофинансирование, очень плохие погодные условия и, к сожалению, очень сильно запаздывающая реакция властей. Поэтому сейчас надо добиваться привлечения внимания к этой теме, потому что если региональные власти сейчас реагируют на упреждение, будут вводить особый противопожарный режим, запрещать поджоги травы, реагировать на вот эти первые небольшие возгорания, ну, еще есть шансы как-то благополучно этот сезон пережить.
Лесные пожары, бушующие в Сибири, распространились на территорию Китая. По данным местных властей, пожары уничтожили 85 жилых домов и сельскохозяйственных построек, а также автомобили и другую технику. Более 400 гектаров леса горят в 12 районах Бурятии. В связи с пожароопасной обстановкой особый режим введен на всей территории Приморского края. Жителям запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также проводить в лесах огнеопасные работы. Режим чрезвычайной ситуации ввели также на территории Амурской области. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 14 апреля, к международной тематике. Официальные представители администрации Барака Обамы сравнительно сдержанно отреагировали на известие о намерении России выполнить контракт по поставке Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. Американские эксперты говорят, что появление такого оружия у армии Тегерана чревато крайне негативными последствиями. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
По словам представителей Белого дома и Государственного департамента, в американском правительстве испытывают беспокойство относительно решения Москвы. Учитывая дестабилизирующие действия Ирана в регионе, в таких государствах, как Йемен, Сирия или Ливан, мы считаем, что сейчас не время продавать такие системы, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Мэри Харф. Вместе с тем она предположила, что такое решение Москвы не отразится на единстве тех, кто участвует в переговорах с Ираном. Пресс-секретарь президента Обамы Джош Эрнест высказался более двусмысленно. Напомнив о том, что единство в рядах шестерки, которое ведет переговоры с Ираном, является ключевым условием для достижения успеха, он заявил, что осуществление сделок по доставке зенитно-ракетных комплексов Ирану, как и бартерной закупки Москвой иранской нефти, вызовет серьезную тревогу в Белом доме. На Капитолийском холме американские законодатели не скрывали своего возмущения. Они считают, что такие действия России свидетельствуют о порочности предварительной договоренности с Ираном. Еще до достижения окончательного ядерного соглашения Владимир Путин начинает демонтаж международных санкций и игнорирует эмбарго на поставки оружия Ирану, введенное ООН, настаивает сенатор Марк Кирк. Госдепартамент, впрочем, признал, что военное эмбарго, введенное в 2010 году, не запрещает поставок Тегерану подобных противовоздушных систем. Американские законодатели на этой неделе намерены провести голосование по законопроекту, которым им будет предоставлено право распорядиться судьбой будущего соглашения, подписанного президентом с Ираном. У них будет право одобрить его, видоизменить или заблокировать этот документ. Почему попытка передачи этого оборонительного оружия Ирану вызывает столь сильные эмоции? Вопрос Стивену Бланку, сотруднику американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. Это высокоэффективные противовоздушные ракеты. Вследствие этого они очень значительно повышают возможность Ирана по защите своего воздушного пространства, отчасти нейтрализуя опасность воздушных ударов по его ядерным объектам. Естественно, эти системы не исключают возможности проведения подобной операции, но ее стоимость будет гораздо выше. То есть за нее, например, придется расплатиться большим числом сбитых самолетов. Риск подобной акции возрастает. Россия настаивает на том, что у нее есть полное право поставлять такие вооружения Ирану. Ваша реакция? Русские также говорят в унисон с иранцами, что как только будет подписано окончательное соглашение, антииранские санкции должны быть отменены. Американские представители говорят, что это не так. Иными словами, в данный момент Москва подыгрывает Тегерану. Она, судя по ее поведению, не испытывает повышенного беспокойства относительно появления атомной бомбы в руках иранцев. Москва хочет воспользоваться возможностью привязать к себе Иран поближе в свете возможной отмены санкций против Тегерана, и ради этого она идет на такие шаги. Другой пример. Сегодня было объявлено о том, что Москва продает Пекину еще более современные противовоздушные комплексы С-400. Когда русские отчаянно нуждаются в деньгах, они продадут все, что угодно, кому угодно, говорит американский военный эксперт Стивен Бланк. Как объясняет американский специалист в области ракетных технологий Анджело Кадевилла, появление такого оружия в арсенале Ирана резко повысит его военно-стратегические возможности. Оно не столь эффективно в руках иранцев, потому что для достижения его полного потенциала необходимо использование систем раннего предупреждения, которых нет у Ирана. Эти ракеты могут применяться не только против самолетов, но и против баллистических ракет. Что мы можем получить в результате? Иран, работающий над своим ядерным оружием, баллистическими ракетами, получает противовоздушные системы, которые помогут ему сравнительно надежно защитить себя от воздушных атак, включая ракетный удар. С помощью России он превращается, с военно-стратегической точки зрения, в мощную силу, которой он прежде не был. А как вы считаете, можно предположить, что появление такого оружия в руках Тегерана приблизит перспективу ядерного Ирана? Ведь считалось, что Тегеран действует с оглядкой на Израиль и США, которые не исключают уничтожение иранских ядерных объектов. На мой взгляд, Иран превратится в ядерное государство вне зависимости от действий кого-либо. Иранцы давным-давно приняли решение создать атомное оружие. Новое соглашение – это то, на чем настаивает западный мир, чтобы убедить себя в том, что он что-то сделал. В рамках этого соглашения Тегеран сможет продолжать свои работы. У него уже почти наверняка есть достаточно расщепляющегося материала для создания ядерного оружия. Но у него пока нет технологий для создания современного ядерного устройства, в том числе взрывателей, которые смогут обеспечить надежную работу ядерного заряда. Говорит Анджело Кадевилла, американский специалист по ракетным системам.
С американскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. В Киеве идет подготовка к судебному процессу над бывшими сотрудниками отряда милиции «Беркут». Музей истории ГУЛАГа обсуждает проект мемориала на бывшем спецобъекте НКВД «Коммунарка». Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 14 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Сотрудника фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова приговорили к обязательным работам по обвинению в краже картины «Плохой хороший человек». Главный подозреваемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев согласился пройти проверку на детекторе лжи. В Мурманске два человека пострадали при нападении неизвестных на офис местной ЛГБТ-организации «Максимум». В Краснодарском краевом суде начали слушание по делу сына лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Его судят за преступление, совершенное в Крыму, когда принадлежность полуострова еще не оспаривалась Россией. Прокуратура просит приговорить к срокам от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения троих участников боевой организации русских националистов. В Забайкальском крае пожары охватили 24 тысячи гектаров. Власти французского курортного города Ер-Бруаш выплатили свыше 100 тысяч евро компенсации семье британки Кэролин Торп, которая скончалась после падения на нее дерева, посаженного в честь сына Наполеона. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 14 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Киеве идет подготовка к судебному процессу над бывшими сотрудниками отряда милиции специального назначения «Беркут». Их обвиняют в убийстве участников массовых акций протеста на площади Независимости в конце зимы минувшего года. Всего были убиты более 100 человек. В украинской политической истории они известны как «Небесная сотня». Среди 39 потерпевших по одному из нескольких дел, расследование которого продолжает специальная межведомственная группа, 31-летний Владимир Бондарчук. Его отец Сергей Бондарчук, активист партии «Свобода» из Хмельницкой области, был убит пулей снайпера 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Владимир Бондарчук – один из руководителей общественной организации «Семья героев Небесной сотни», представляющих интересы родственников погибших и раненых на Майдане.
Общественная организация «Семья героев Небесной сотни» включает в себя все семьи погибших. На данный момент это представители более 90 семей. Основные цели, которые ставит перед собой общественная организация, это общественный контроль и посильная помощь в расследовании убийств, ранений на Майдане во время революции достоинства. Вторая цель – это сохранение памяти и достойное увековечивание памяти тех людей, которые погибли, которые участвовали в революции. А третьей задачей есть обеспечение социальной защиты семей погибших, раненых во время революции.
Как вы оцениваете ход следствия и удается ли вам организовывать этот общественный контроль и обеспечивать?
Безусловно, это сложный процесс, потому что подобных прецедентов, наверное, не только в Украине, но и в мире не так много, и мы понимаем, что нужно время, но в то же время есть много недостатков в расследовании. Много времени потеряно, много улик потеряно из-за того, что не вовремя проводились следственные действия. Безусловно, нас не может удовлетворить то состояние расследования, которое мы имеем на данный момент. В суде на рассмотрении досудебное расследование закончено лишь по трем эпизодам. Общая численность задержанных составляет, по-моему, 6 или 7 человек. В большинстве случаев это простые исполнители, то есть не наказаны заказчики и руководители этих убийств. Это во-первых. Во-вторых, процесс проходит очень тяжело. Мы активно работаем с группой адвокатов, которые защищают наши интересы. Нам вместе понадобилось 8 месяцев, чтобы прокуратура создала управление специальных расследований, которое занималось бы только этими делами. Кроме того, очень много времени занимает сбор фото-видеоматериалов. Это, собственно, то, чем мы можем заниматься. Мы не можем заниматься непосредственно самим расследованием, там проводить какое-то частное расследование. Мы можем искать материалы, фото, видео, искать свидетелей и передавать эти материалы в прокуратуру. Ну и по мере возможности пытаться контролировать ход расследования хотя бы на каком-то этапе. К тому же мы готовили документы для передачи в Гаагский международный криминальный суд.
У вас есть ощущение, что власть вас слышит? Вы встречаетесь периодически с высокими украинскими политиками, которые пришли к власти благодаря Майдану, и с Петром Порошенко там по случаю поминальных мероприятий, и мэр Киева Кличко принимал вас недавно. Есть у вас ощущение равного диалога того, что они слушают вас и ваше мнение учитывается?
Не всегда, но в некоторых моментах да. Но, скажем так, чтобы к нашему мнению прислушались, мы пишем письма, готовим материалы какие-то, проводим пресс-конференции. Результатом этих писем, обращений, пресс-конференции есть какая-то обратная связь от власти. Ну и, безусловно, какой-то диалог есть, но не все проблемы решены. Мы над этим работаем. Для того и создавалась наша общественная организация, чтобы осуществлять вот эту связь органами власти.
Вы сын погибшего гражданского активиста Сергея Бондарчука. Вы знаете, как погиб ваш отец, при каких обстоятельствах это случилось и как идет расследование вот по этому принципиально важному лично для вас делу?
Да, да. Я знаю, как это произошло. Мы с отцом должны были встретиться на Майдане. Вот мы договорились встретиться на Майдане в 10:30. Я, увидев, что происходит на Майдане, собрался с работы и выехал даже раньше. То есть пытался каждые полчаса дозвониться до отца, но телефон у него уже не отвечал. Когда я уже был на Майдане, я наконец-то дозвонился, но, к сожалению, телефон поднял не отец, а другой человек, это был подполковник милиции, который сказал мне, что отца убили. Потом мне сказали, что его тело находится в милиции. Я сначала не поверил, думал, что, может быть, просто у него телефон отобрали. Пока я добежал до отделения милиции, тело отца повезли в морг. Я поехал туда, и только к вечеру мне удалось провести опознание, и тогда я только узнал, что точно мой отец погиб. После этого я очень много времени провел в поисках фото, видео, материалов, свидетелей тех событий, потому что в первые месяцы фактически не было никаких материалов. В деле было указано совсем другое место, другое время погибели. На данный момент я знаю фактически посекундно, что происходило. По всем моментам у меня есть фото, видео, материалы. Сотня отца построилась возле Киевского КМДА, Киевской государственной администрации. И сотник провел инструктаж, то есть он сказал, что там стреляют снайперы, что вас могут убить, и что кто больной или чувствует себя не готовым к этим, может остаться охранять здание Киевской администрации. А все остальные пошли вытаскивать раненых на Октябрьский дворец, потому что уже к тому времени были первые раненые, первые жертвы. Начался первый штурм Октябрьского дворца. Отец прошел по стороне Октябрьского дворца почти до самого пикового места возле станции метро Крещатик. За это время успел вытащить двух раненых, и когда вытаскивал третьего раненого, фактически дотянув его до ступенек спуска вниз напротив Октябрьского дворца, его смертельно ранили в спину. Ему предоставляли первую медицинскую помощь в Октябрьском дворце на первом этаже. Есть видеозапись этих событий. Так как недостаточно медикаментов было, медики решили срочно транспортировать отца к полевому госпиталю возле готеля «Казацкий». Отец был все время при сознании. Около часа его еще пытались спасти, но через внутреннее кровотечение, через большую потерю крови он погиб.
Есть у вас надежда, что убийцу отца найдут?
Те материалы, которыми я располагаю, они дают надежду, в принципе, по крайней мере, ну, по моему мнению, на 90% уверенность, что все-таки стреляли представители спецподразделения «Беркута», и вот 28 числа будет следующее судебное заседание по этому эпизоду. То есть мой отец также среди 39 людей, убийство которых меняется двум работникам спецподразделения «Беркут». Еще много работы, еще в процессе судебного расследования, возможно, появятся новые свидетели. Я делаю все для того, чтобы найти убийц и найти людей, которые действительно видели момент выстрела, потому что у меня есть все материалы, кроме 30 секунд, когда именно отец был ранен. Пуля прошла насквозь, пули нет, и в этом большая трудность. Чтобы определить, кто стрелял, нужно хотя бы иметь точное место ранения, позу, положение тела. Необходимо найти людей, которые это видели и четко могут воспроизвести. По сопоставлению по времени есть большая вероятность, что стреляли именно в снежной баррикады возле метро «Крещатик» верхнего выхода. Стрелявший именно в это время, в этом направлении, то есть он зафиксирован на видео, то есть осталось только его опознать.
Владимир, сколько вам лет и кто вы по профессии?
31 год, я IT-специалист, системный инженер.
Вы по-прежнему работаете там же или вот эта деятельность в общественной организации, она занимает все ваше время?
Занимает большую часть времени, но я по-прежнему работаю.
А у вас есть семья?
Да, жена есть.
А мама как?
Мама, ей тяжело. Очень тяжело, она осталась одна в родном городе, и как бы очень тяжело. Я пытаюсь как можно чаще ездить к ней, она приезжает к нам, но год прошел, но легче не становится. Мама написала книжку про отца, и 6-7 месяцев она была занята написанием книги, ей было как-то легче, а сейчас достаточно тяжело. Ну и многим семьям, особенно женщины, матери, которые потеряли детей, и жены, то есть очень тяжело это переносит и до сих пор находится в тяжелом моральном и психологическом состоянии.
Владимир, вы сказали в начале нашей беседы о том, что одна из целей вашей организации – это сохранение памяти погибших. Есть несколько проектов организации площади независимости в Киеве. Есть ли какая-то общая концепция того, каким образом в центре Киева, как будет выглядеть мемориал памяти героев Небесной Сотни?
Оглашен конкурс на реализацию вот этих проектов. Насколько я знаю, заявок подано несколько сотен. Глава нашей громадской организации Игорь Гурик состоит в жюри этого конкурса. И пока идет рассмотрение заявок, я думаю, что в ближайшее время будет уже запущен конкурс, когда будет выбираться лучший проект.
Вы говорили об обеспечении социальной защиты членов семей, вот погибших, пострадавших во время событий на Майдане. Эти вопросы решены уже?
Не полностью. Сейчас как раз идет работа с Министерством социальной политики, с Кабинетом министров. Многие из погибших имели 2, 3, 4, некоторые 5 детей. То есть эти дети остались наполовину сиротами, некоторые из них круглыми сиротами остались. Обеспечение и защита именно детей, которые остались без родителей, это одна из основных целей. Обеспечение образования в будущем.
Но государство будет решать эти вопросы? У вас есть ощущение, что этот комплекс вопросов будет решен в конце концов? Я знаю, что там выплачена компенсация какая-то, но, тем не менее, в целом, вот то, о чем вы говорите, это проблема значительно более растянутая во времени, требующая заметных финансовых средств. Хотя, конечно, для государства, может быть, это немного, но, тем не менее.
В конце концов, мы надеемся, что она будет решена, но сама собой она не решится. То есть нужно обращаться, нужно что-то делать. Какие-то есть подвижки в этом направлении, но они проходят слишком медленно. Нужно работать, скажем так, над этим.
Говорил Владимир Бондарчук, секретарь общественной организации «Семья героев Небесной Сотни». Еще одна тема, связанная с ситуацией на Украине. Сегодня Краснодарский краевой суд начал рассмотрение дела в отношении Хайсера Джемилева, сына украинского политика, лидера крымских татар Мустафы Джемилева. По версии следствия, в мае 2013 года Хайсер Джемилев застрелил 44-летнего Февзии Демова из ружья своего отца. После аннексии Крыма Мустафа Джемилев обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой освободить сына из СИЗО, так как вменяемое ему преступление квалифицируется как убийство по неосторожности. осторожности. 10 июля ЕСПЧ постановил освободить сына Джамилева из следственного изолятора. Российское правосудие пока никак не отреагировало на это решение. О перспективах рассмотрения дела сына Мустафы Джамилева российским судом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала с защищающим его интересы адвокатом Николаем Полозовым.
Безусловно, мы в своей позиции опирались на это решение Европейского суда, в котором дословно указано, что Джамилов не должен быть вывезен из Крыма и или должен быть возвращен в Украину. К сожалению, российские инстанции, вплоть до самых высших, до Верховного суда Российской Федерации, по сути, игнорируют данные решения Европейского суда по правам человека, что, на мой взгляд, является, конечно же, грубейшим нарушением не только прав самого ХСР, но и международно-правовых соглашений Российской Федерации, поскольку Российская Федерация ратифицировала Устав Совета Европы, в соответствии с которым Европейский суд распространяет свою юрисдикцию, в том числе и на территорию Российской Федерации.
В чем обвиняют Хайсера Джамилева?
Ему вменяется хищение и хранение оружия и боеприпасов, а также умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Хотя это противоречит первоначальному обвинению, которое предъявлялось еще украинскими правоохранительными органами в 2013 году. Здесь мы видим, конечно же, безусловно, политическую компоненту использования Хайсера в качестве заложника для давления на его отца, поскольку российское следствие ужесточило квалификацию его деяния после разговора Мустафы Джамилева с Владимиром Путиным. Речь идет о том, чтобы он, используя свой авторитет и влияние, все-таки как-то направлял действия крымских татар в сторону интересов российской власти. Но поскольку Мустафа Джамилев однозначно ответил на этот вопрос, что он не будет сотрудничать с Владимиром Путиным, безусловно, дело его сына используется как инструмент, так же, как и раньше украинские власти, когда в бытность президентом Януковичем, они также пытались использовать сына для давления на отца. Вот. Российская Федерация просто в данном случае переняла эту эстафету, и, конечно же, печально наблюдать, что такой институт заложничества в России появляется.
Украинский суд квалифицировал это как убийство по неосторожности. Вы намерены отстаивать эту позицию?
Безусловно, это было неумышленное убийство. Можно сказать, что это была трагическая случайность, которая повлекла за собой смерть человека. И мы рассчитываем, что присяжные все-таки встанут на нашу сторону, поскольку очевидно, что никаких хулиганских побуждений, как это квалифицирует следствие, в действиях Хайсера не было.
Возникли некоторые проблемы при отборе присяжных в Краснодарском суде. Не могли бы вы пояснить, что там произошло?
При формировании коллегии присяжных заседателей обе стороны, как сторона защиты, так и сторона обвинения, имеют право на мотивированный отвод ряда присяжных по ряду критериев. Так вот, суд удовлетворил данное ходатайство стороны обвинения. Вместе с тем, всех присяжных, которых мы заявили мотивированно, и на то были основания для отвода, суд отклонил. Также суд отклонил и заявление о роспуске сформированной коллегии присяжных ввиду ее тенденциозности. В ходе опроса присяжных всем им задавался вопрос, каким образом они относятся к присоединению Крыма к Российской Федерации, положительно ли, как они относятся к действиям украинских властей, как они относятся к действиям депутатов Верховной Рады Украины. И все присяжные, ну, скажем так, продемонстрировали такую патриотическую для Российской Федерации позицию, что, на мой взгляд, является основанием для отвода всей коллегии присяжных, поскольку, безусловно, в их сознании может произойти экстраполяция личности и деятельности Мустафы Джамилева на его сына Хайсера. Вот. Но суд, к сожалению, отклонил и это заявление, поэтому коллегия присяжных сформирована.
Почему дело слушается в Краснодарском суде? Ведь все произошло в Крыму, который на тот момент был в составе Украины.
Мало того, если уж совсем углубляться, то дело происходило в Крыму, когда он был в составе Украины и никем не оспаривался. Совершено было деяние против гражданина Украины и, соответственно, гражданином Украины. Поэтому Российская Федерация, в принципе, не может никоим образом судить Хайсера Джамилева, поскольку он не является российским гражданином, и в результате его действий никакой ущерб российским гражданам или российским интересам причинен не был. Но вместе с тем здесь происходит определенная деформация правового поля путем вмешательства политики. И в Верховном суде было несколько заседаний, где Верховный суд определял подсудность данного дела. Поскольку на момент вынесения в Верховном суде в Крыму не был сформирован Верховный суд Республики Крым, то Верховный суд определил в качестве подсудности Краснодарский край как наиболее географически близкий регион Российской Федерации к Крыму. Через неделю после вынесения данного акта Верховным судом был сформирован все-таки суд в Республике Крым нынешний. Поэтому, ну, здесь я усматриваю такой управляемый процесс. Надо было быстро-быстро осудить его и, соответственно, выбрали вот такой регион, как Краснодарский край.
О деле Хайсера Джамилева говорил его адвокат Николай Полозов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 апреля. В Перми разворачивается очередной скандал на стыке религии и искусства. Уличный художник Александр Жунёв решил совместить в одной работе два праздника, выпавшие на 12 апреля – православную Пасху и День космонавтики. На стене жилого дома в Перми появилась граффити «Космонавт в оранжевом скафандре, распятый на стальном кресте». Сейчас картина уже закрашена, а сам Жунёв допрошен полицией. Обвинение ему не предъявлено. Сам он говорит, что никого не хотел обидеть своим рисунком, который был всего лишь попыткой поднять тему многовекового противостояния религии с языком современного искусства. С Александром Жунёвым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Ну да, конечно, я думал об этом. И я даже специально посмотрел, что там пишут про этот гейзер. Хоть я оперу и не видел, и не знаю, про что она. Но вот на картинках мне попалось изображение, плакат к этой опере, который, я понимаю, действительно может вызвать негодование верующих. Там действительно видно, что это такая сильная провокация. В моей же работе, по-моему, такого нету. Тут нету негативных образов, связанных с символикой христианства. Действительно, не хотел я обидеть никого из верующих, а просто вывести на диалог. Таким довольно-таки мирным способом. Я надеюсь, что это не обозлит никого, и особенно органы правопорядка, что меня поймут. Действительно, это была больше провокация. С точки зрения и пусть Райот, и Тангейзер. Хотя про Тангейзер не знаю, я там не видел, что они в этой опере показывают. Но тут же само православие показало себя не с лучшей стороны. Они могли бы немножко действительно быть потерпимее и закрыть на это глаза. И все бы сошло бы на нет. Про это бы забыли быстренько. Но ведь они, не знаю, они, не они, но как-то так получилось, что пусть Райот сели. Вот это-то вызвало гораздо больше негатив к религии. И вот я им как раз в своей работе об этом хочу сказать. Ребята, вы спокойнее будьте, и к вам люди потянутся. Не надо озлобляться на искусство, это действительно искусство. Но, конечно, хотя некоторые перегибают палку, но не надо их так и жестко наказывать. Это вам будет хуже только от этого.
Вы не считаете, что искусство имеет право на любое высказывание?
Я думаю, что все-таки не любое высказывание искусства можно выносить на общественность, потому что ведь каждый может себя назвать художником и творить что-то очень пошлое и вредное. Но бывают места, где такие вещи делать можно, где перед входом, например, в галерею будет написано, что здесь есть, например, ненормативная лексика, и слабонервная просьба не ходить. Все-таки это не Москва, даже не Петербург, Новосибирск. Не так у нас культура развита, на самом деле. Была попытка прививки такой современного искусства, но она не удалась, и сейчас все очень реакционно, я бы сказал. Поэтому Пермь не самое лучшее место, конечно, для этого. Но я здесь живу, люблю свой город. Где мне еще творить, как не здесь? Тем более, не все мои работы с таким смыслом. Многие просто украшают город. А очень многие пишут люди и слова благодарности, и просто матом кроют. Матом очень кроют и угрожают, что вот, говорят, тебе придут полиция, суши сухари, там, и все такое. Понимаю, что очень много из этих людей это просто тролли. Причем тролли оплачиваемые, как я понимаю. Не будут же люди всю ночь тратить на комментирование, если им за это не платят. Причем на комментирование совершенно неконструктивное. Бывают идеи, как бы, и такие провокационные довольно-таки, а бывают просто попроще, не такие вызывающие реакции. Все от идеи будет зависеть. Конечно, не буду продолжать, я только этим занимаюсь.
Пермский актуальный художник Александр Женев о своем граффити «Космонавте в оранжевом скафандре, распятом на стальном кресте». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Начал действовать сайт synodic.ru, связанный с увековечиванием памяти жертв сталинских репрессий. В базе этого ресурса собраны данные о похороненных на Бутовском полигоне на окраине Москвы. Объявлено, что на территории другого бывшего подмосковного спецобъекта НКВД «Коммунарка» будет возведена стена памяти с начертанными на ней именами более 6000 расстрелянных. Полных списков репрессированных нет ни на одном из столичных расстрельных полигонов и так называемых расстрельных домов, говорит член правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Родственникам, детям, в первую очередь, Хочется, чтобы имя человека, которого не только уничтожили, но и вычеркнули из истории, потому что их запрещалось упоминать, и даже в ругательном контексте вопрос о поименном увековечении. Это некоторое желание компенсации, на мой взгляд, вполне справедливое, уместное и нужное для восстановления исторической памяти. Этот вопрос уже много лет общественные организации и родственники пытаются решить с помощью властей, но денег у государства не находится. И сейчас у родственников, у инициативной группы появилась идея сделать это собственными силами, и мы, как мемориал, подключились к этой идее. С коммунаркой нам удалось составить полный список расстрелянных. Он шире, чем то, что издано в книге, потому что Центральный архив ФСБ не сделал фактически до сих пор комплекта справок обо всех расстрелянных. Но по 7-му фонду, по расстрелянным актам, мы этот список составили. И вот сейчас то, что предлагается, то, что уже обсуждалось, собственно, с группой родственников, с инициативной, это вот этот вот проект, уже второй, это созданный Петром Евгеньевичем Пастернаком, нашим давним другом и коллегой. Первый проект предполагался из бетона, и его хотели ставить ближе ко входу на полигон. Но после того, как там появился памятник, тоже поставленный группой родственников, места для бетонного памятника там уже не было. И тогда вот эта вот идея появилась. Это стена, включающая все имена, без исключения. То есть все, кто там захоронен. Вот о тех, кто мы знаем, что реабилитированы, о тех, о ком мы знаем, что они не реабилитированы, и тех, о ком мы не знаем, реабилитированы они или нет. Но они там лежат. Это право на могилу, собственно. Предполагается, что эта стена будет располагаться несколько дальше, уже в глубине лесного массива. И, в принципе, все 6611 имен здесь поместятся.
Говорил Ян Рачинский об интернет-ресурсе, посвященном Бутовскому полигону, рассказывает директор Мемориального научно-просветительского центра Бутова Игорь Горкавый.
В конце 20 века группой энтузиастов были изданы книги памяти, 7 томов с именами людей, которых в 90-м году исследователи обнаружили в расстрельных списках Бутовского полигона. Это всего 20 761 человек. Книги памяти были изданы, но, как вы понимаете, этот формат уже стал анахронизмом. В таком формате эта информация не доходит до массового потребителя. Изначально это некоммерческое издание, которое распространялось только по каким-то специальным каналам. Поэтому уже в конце 90-х, начале 2000-х, действительно были сделаны несколько баз информационных, куда в той или иной степени были конвертированы имена из книг памяти региональных. И наша работа начиналась в 2002 году как просто попытка конвертировать текст 7 томов книги памяти «Бутовский полигон» в электронный формат. Мы столкнулись со множеством проблем. Оказалось, например, что при издании правительства Москвы, хотя это все происходило на бюджетные средства и так далее, в каких-то престижных достаточно типографиях, но не сохранилось у правительства Москвы электронного файла исходного. И поэтому пришлось книги памяти сканировать, сводить, критически осмысливать. В результате мы поняли, что для того, чтобы эту базу сделать виртуальным, можно сказать, памятником всем пострадавшим на Бутовском полигоне, необходимо еще устроить ручную проверку. И вот группа волонтеров в течение 4 последних лет совершила, мне кажется, эпохальный труд. То есть они вручную перепроверили нашу электронную базу данных по тем 7 томам книг памяти, в которых находится 20 761 имя. То есть на сегодняшний день, насколько я понимаю, то, что на нашем сайте выложено, является самым проверенным, самым выверенным массивом информации о пострадавших на Бутовском полигоне. Вот эта работа, она была завершена фактически на днях, и сегодня, именно в этот день, мы открыли этот сайт. Идея синодика заключалась в том, что это имена не только своих, но и вообще всех. И хотя, конечно, мы не воспринимаем эту базу как церковный синодик, как сбор имен, которые предназначены для литургического поминовения усопших, мы как раз исходили из того, что здесь имена собраны всех. И те, кто пострадал за веру и правду на Бутовском полигоне, и латышских стрелков, которые сами строили это тоталитарное государство и стали его жертвой в конце концов, и других, многих разных людей, которые могут вызывать лично каждый разные оценки, и их деятельность, конечно, должна тоже подвергаться определенному анализу. Но в целом они стали жертвами неправосудной расправы и того насилия, которое захлестнуло тогда страну. Поэтому мы назвали наш сайт «Календарь памяти» жертвой массового террора Бутовский полигон НКВД в 1937-1938 годах.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были правозащитники Игорь Горькавый и Ян Рачинский. Начал действовать сайт «Синодик.ру», связанный с увековечиванием памяти жертв сталинских репрессий. Вот так обстояли дела во вторник, 14 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.